Знаете, когда речь заходит о женщинах, о женской красоте, об отношениях к женщине в церкви, всегда это, знаете, такой вопрос, который иногда перетекает в такую религиозную область, область ограничений. Тогда так кажется, иногда так действительно бывает в некоторых церквях. Мы с этим сталкиваемся, да, кто уже знаком с церковной жизнью какое-то время. Вы знаете, я помню такие замечательные слова Ланы Маловой. Помните Лану? Да, она сейчас нас ждет на небесах, и она сказала такие замечательные слова, я их приведу сейчас. Если девушка приходит в церковь, и она, может быть, вам покажется, что выглядит как-то неподобающе, несоответствующе, да, вы не пытайтесь ее одеть. Вы дайте ей слово, и слово ее оденет. Действительно, жизнь человеческая, она изменяется, изменяется Иисусом Христом, изменяется Богом, изменяется через сердце, словом, друзья мои. И когда человек погружается в слово, изменяется его ум, изменяется его сердце, благодаря отношениям с Богом, через его откровение, через Божье слово, начинает изменяться и внешняя его жизнь. Но когда мы пытаемся ограничить его через внешнюю сторону, без изменения внутреннего человека. К сожалению, это приводит зачастую к разочарованию. Это приводит к религиозности, к тому, что когда нам в троллейбусе наступают на ногу, да, мы об этом с вами говорили, у нас показывается, что у нас внутри, а не вот это внешнее, то, что порой не соответствует тому, что представлено на страницах Священного Писания. Друзья мои, сегодня праздничный день, как мы уже отмечали, и я хотел бы в Торе Александру Николаевичу, в Торе нашему пастору, поговорить с вами о сестрах. Именно о сестрах. Мы будем упоминать в нашем с вами разговоре слово «женщины», но подразумевает все-таки сестер, и я объясню почему, объясню это в течение своего слова. Я хотел бы озаглавить то, о чем я сегодня буду с вами разговаривать. В чем нуждается женщина? Я бы хотел назвать тему своей проповеди именно так. Я немного перефразировал, есть такое известное выражение, популярное в сегодняшнем мире, отчасти благодаря одноименному кинофильму «Чего хотят женщины?». Да, такой извечный вопрос, который мучает современного человека, мучает мужчин, которые пытаются на него ответить, мучает, наверное, женщин, которые пытаются сформулировать ответ на этот вопрос и сами признаются в том, что они не знают на него ответа. Но хотел бы, знаете, в качестве эпиграфа привести следующее выражение. Клиент всегда, продолжите, пожалуйста, не прав. Когда вы приходите куда-то, где где восполняют ваши нужды, вам это декларируют, что вы, которые пришли, вы правы, вас выслушают и удовлетворят ваши нужды. Но когда двери закрываются и организация собирается на внутреннюю планерку, там звучат другие слова. Я их только что привел. Клиент всегда не прав. Человек не знает, что ему на самом деле нужно. И знаете, это такая, знаете, обыденная поговорка продавцов, те, кто работают вот как раз-таки на рынке продаж. Ее можно перенести вот в нашу с вами сферу и сказать, что сам человек, он порой не знает, что ему нужно. Но кто знает, скажите мне, друзья? Знает Создатель, знает часовщик, который создал механизм часов, он знает, что полезно, а что нет этому механизму. И порой мы не всегда это понимаем и не всегда это видим, но Создатель знает, что нужно его творению. Недаром, да, мы употребляем именно такой эпитет, именно такой прилагательный, как Создатель, такое имя Божие. Что же касается женщин в отдельности, тут та же самая картина. Бог, Создатель женщины, он знает, что нужно женщине, друзья мои. И он это не сокрыл от нас. Когда Слово Божье ставит какие-то вопросы, оно всегда на него отвечает. Слава Богу за это. Слово Божье, оно всегда на поставленные в нем же ответы, вопросы не оставляет безответными. Вопросы, поставленные в нем, не оставляют безответными. Итак, я хотел бы сфокусироваться сегодня на небольшом, маленьком отрывке Священного Писания, но прежде чем мы сфокусируемся на этом маленьком отрывке, я хотел бы рассказать немножко о контексте повествования. И хотел бы обратить ваши взоры на первое послание Петра. Вы можете открыть Библию на первом начале, самом начале первого послания Петра, в первой главе, потому что мы с вами будем сегодня оперировать именно этим отрывком, с 1 по 5 главу. Но давайте сначала погрузимся в послание и перенесемся в то время. Как говорят, время написания, историки, изучающие Библию, спорят на этот счет, но принято считать, что это 64-65 года уже нашей эры. И это времена гонений, друзья мои. Очень серьезных гонений после римского пожара. Это, наверное, известная такая веха в истории древнего Рима, когда Нерон, спалив столицу империи, обвинил в этом христиан. Начались очень жестокие, друзья мои, это исторические данные. Даже независимо от богословских школ, исторические данные, когда церковь подвергалась жесточайшим гонениям, жесточайшему преследованию. Я хочу вас окунуть немножко в исторический контекст, чтобы вы воспринимали все то, что мы сегодня будем говорить, именно с позиции того, что церковь в то время очень серьезно гнали, друзья мои. Мы с вами столкнемся здесь, в 1 Петра, с таким выражением, как «огненного искушения». Не бойтесь. Есть такая, так скажем, не то что трактовка, а есть версия, трактование этого места Священного Писания, связанное с тем, что людей, христиан, ради забавы обливали смолой и поджигали, друзья мои, забавляясь в Колизеях, в Римской империи. Это было тяжелейшее время. Людей истязали, людей преследовали за исповедание Иисуса Христа Господом. Это совершенно другое отношение, нежели было на заре христианства, в то время, когда только формировалась первоапостольская церковь. Это было очень тяжелое время, друзья мои. И именно в это время церкви Петр пишет послание. Он говорит о том, что это послание адресовано людям, которые жили в Малой Азии, территории современной Турции. Мы можем предположить, что как раз-таки к тому времени вот эта волна гонений из центральной части империи достигла ее окраин, относительных окраин. И Петр упоминает об этом. Он говорит о том, что он пишет прежде всего пришельцам, и в 6-7 стихах 1 главы он говорит о том, что «радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Он говорит об испытании их веры, как бы в Торе апостолу Иакову, помните? Он посвящает очень много вере, живой вере Иаков. Он говорит о том, что действительно в нашей жизни, и это нормально, в жизни любого христианина встречается пресс испытаний. Искушений, испытаний, там употребляется одно и то же слово, которое производит некое действие. Иаков говорит о нашем совершенствовании. Петр вторит ему и говорит о том, что наша вера, испытанная в этих трудностях, она становится как что? Нечто большее, как нечто, как золото, которое во все времена являлось неким таким эталоном драгоценности. То есть это очень тяжелые времена, в которых формируется христианский характер. Петр акцентирует свою мысль на нашем положении в Иисусе Христе. Он говорит о том, что мы избранные, причем возрожденные воскресением Христа. В 1 главе, в 3-4 стихах он говорит такие слова. «Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И, внимание, употребляет такое слово «к наследству нетленному». Он будет возвращаться к этому термину. Будет говорить о наследии, будет говорить о том, что мы сонаследники Христу. Другими словами, несколько другими, чем говорит это апостол Павел. Итак, далее Петр во второй главе называет получателей послания странниками. Уже не просто странниками, в 11 стихе 2 главы, которые рассеяны по Римской империи, а он называет здесь нас странниками, потому что мы живем здесь временно. И наше жительство на небесах, помните? О том, что мы граждане другого совершенно государства. Он как бы, обращаясь к получателям послания, говорит о том, что все здесь временно, и наше пришествие здесь, в этот мир, оно временно. Далее он ставит некие цели, он формирует целеполагание вот этого временного, подверженного трудностям пребывания здесь, на земле, христиан. Он говорит, вы здесь не напрасно, вы здесь с определенной целью. То, что вы страдаете, оно приносит какой-то результат, испытывается. То, что вы здесь, это временно. Он называет нас пришельцами во второй главе, в 11 стихе. Но он также формирует некое целеполагание. И я бы хотел, наверное, разделить его на два аспекта. Первый – это прославление Целеполагание, то есть достижение цели, прославление с Богом в Его славе при Его явлении. Он говорит, вы здесь немного потерпите вот эти сложности, которые вас преследуют, а потом с Ним прославитесь. Помните, как Христос молил Бога Отца о том, чтобы прославились с Ним Его ученики и те, кто последует за ними. Также и здесь Петр говорит в 7 стихе, что испытание веры для того, чтобы вера оценена была где? В какой момент? 7 стих. К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, друзья мои. Вот это формирование нашей веры, нашего христианского характера, оно прославит нас в явлении, в момент явления Иисуса Христа, прославит нас вместе с Ним. В 11 же стихе, в 1 главе сказано о том, что Дух Христов предвосвещал страдания Христовы и последующие за Ним славу, славу будущую, славу Христа и нашу славу с Ним. Это первый аспект, то есть прославление вместе со Христом в момент Его пришествия. И второй аспект – это прославление Бога в нашей жизни здесь, на земле. Петр очень много об этом говорит, о разных аспектах христианской жизни в своем послании. И как раз-таки он говорит с той точки зрения, что проходя это, люди, окружающие нас, окружающие христиан в повседневной жизни, они смотрят на нас очень пристально. Они смотрят именно на нас через призму того, что мы верующие, анализируя нас, наше поведение. И так, как мы реагируем на внешние обстоятельства, так мы прославляем Бога. Если мы подчиняемся властям, даже если они несправедливы, если мы подчиняемся господам, даже если они бывают суровы, мы прославляем тем самым Господа, потому что Он оставил нам такой пример. Итак, послание Петра написано именно в тяжелый, один из тяжелейших моментов гонений церкви. И там говорится о том, в каком положении мы находимся, о том, что мы избранные, народ избранный, священство, странники на этой земле. И здесь мы под счетом испытаний, здесь мы временно для исполнения определенной цели, для того, чтобы мы прославились с Ним на небесах, когда Он придет, Христос, и для того, чтобы мы прославляли Его здесь, друзья мои. И Петр отвечает на вопросы, чисто практически отвечает на эти вопросы, говоря о том, как мы можем здесь Его прославлять, здесь находясь под гнетом каких-то испытаний. Он говорит о подчинении властям, властям и начальствам во второй главе. Мы с вами затрагивали эти моменты. Помните, когда говорили о власти, когда говорили о применении силы? О том, чтобы мы подчинялись земным властям. И этим мы можем прославлять Господа нашего. И примером такого подчинения Петр избрал Иисуса Христа в конце второй главы. Он говорит о том, что он смирился. Но помните, этот же Петр, он выхватил меч, да? Он восстал против этого подчинения. Такая совершенно нормальная человеческая реакция была, когда в Гефсиманском саду пытались схватить его учителя. Но здесь он уже признает о том, что это была его миссия. И мы здесь, на этой земле, тоже определены и живем для исполнения миссии. И он говорит о подчинении властям. Он говорит об отношениях между полами, отношениях в семье. Он говорит о подчинении жене мужу. И что этим даже не верующего мужа, верующая жена может приобрести для Господа, прославить тем самым Бога. Он говорит о том, чтобы мужья благоразумно относились к женам. Или мужчины к женщинам. Этот принцип можно использовать отношения между мужчинами и женщинами в церкви. Он говорит о примерах христианского характера в 3 главе, в конце главы. Он говорит о том, как нам нужно переносить страдания в 3 главе, даже если мы несправедливо страдаем. Он говорит о том, что мы должны опять-таки проследовать примеру Иисуса Христа, повторяя это вслед за тем, как он рассказывал о нашем подчинении властям. О том, что мы свидетельствуем этим о жизни во Христе. Он говорит о том, что мы не должны жить по человеческим похотям в 4 главе. Заканчивает свое послание он наставление пастырем. Как помните, Христос его наставлял, паси стадо мое. Также он говорит о том, чтобы пастыря пасли стадо Христово. Но, друзья мои, сегодня я хотел бы, погрузив вас немножко в контекст этого послания, поговорить о небольшом отрывке. Вы, наверное, уже догадываетесь, о каком. мы его сейчас вскользь прошли, это 3 глава, 7 стих. Очень интересный отрывок. Если вы обратите внимание, визуально в тексте по объему наставление женам несколько больше. Там говорится о подчинении. Приводится пример подчинения Сары Аврааму. Далее, вслед за этим, мы не будем останавливаться на этом фрагменте. Далее, вслед за этим, использован такой союз, как «также». Также очень интересно, что в начале 3 главы, когда перед тем, как Петр обращается к женам, он тоже говорит «также». «Также после подчинения властям, также и вы, жены, подчиняйтесь своим мужьям». Может быть, вы некоторых приобретете, если у вас мужья неверующие. А потом обращается к мужьям. «Также и вы, мужья». Что «также», друзья мои? «Также подчиняться» или «также обращаться»? Но почему «обращаться», если там говорилось о подчинении? Дело в том, что союз «также», он используется, смысловая нагрузка этого союза может быть, и здесь в данном контексте используется, в данном фрагменте используется, как «таким же образом». Таким же образом, и имеется в виду весь контекст послания, таким же образом, как вы, перенося несправедливые страдания, проводя здесь временную жизнь, таким же образом, как перенося страдания для формирования вашей веры, таким же образом, как вы покоряетесь властям, таким же образом, как вы покоряетесь начальству, таким же образом, как жены покоряются своим мужьям, так же и вы, мужья, прославляете Бога здесь, на земле. Вот во время этих испытаний, во время этого временного, во время этого странствования здесь на земле, прославляйте Бога, обращаясь благоразумно с женами. Подобно, в равной степени, можно еще так перевести союз также, подобно, в равной степени. Итак, как же нам обращаться с женами или с женщинами? Когда Петр употребляет слово «благоразумно», нам сразу приходят на ум такие места Священного Писания, как, помните, в Иисуса Навина в первой главе. «И будешь благоразумно поступать». Другими словами, ты будешь знать, что делать. Вот изучай, пожалуйста, Священное Писание, следуй закону, и ты будешь знать, как делать. Ты будешь успешен во всех путях своих. Или Христос, помните, в Матфея говорит о том, что «уподоблю мужу благоразумному того, кто построил свой дом на основании Священного Писания, на основании моих слов». Но здесь немножечко другое слово, друзья мои. Хотя в русской Библии оно переведено так же, как вот предыдущие отрывки, которые я назвал. Здесь не имеется в виду о том, что вы будете иметь представление, как поступать. Будете иметь некое видение или мудрость. Здесь использовано слово «гнозис», которое в предыдущих отрывках, которые я назвал, не употребляется. Наверное, многим это слово знакомо. «Гнозис». Знание, как философское понятие. В Новом Завете оно определяется как термин. Другими словами, Петр говорит, я сейчас вам скажу нечто, гнозис, откровение свыше. Вот это истинное знание, как обращаться с женами. То есть слово «благоразумно» не используется в контексте применения. Вот сейчас вот обращайтесь к женам, пожалуйста, благоразумно. Петр говорит о том, что я вам сейчас... Дорогие мужья, мужчины в церкви, я вам сейчас скажу гнозис. Гнозис – это знание, как обращаться с женщинами. И потом, после запятой, он уже продолжает, отвечая на этот вопрос, как же с ними обращаться. И начинает он свой ответ со следующих слов, как с немощнейшим сосудом. Использована увеличительная форма слова «немощь». Нас сразу на ум приходит что, когда мы говорим о немощи? Такая болезнь, отсутствие сил, как правило, уже в преклонных годах. И действительно так. Русское слово «немощь» и в русском переводе Библии, оно именно так употребляется. В Ветхом Завете очень яркие примеры. В 28 главе Второзакония, знаменитая глава во второй части этой главы, когда говорится о проклятиях, сказано о том, что если ты не будешь следовать заповеди Божьей, тебя немощь будет преследовать. В Исаии в 53 главе, пророческие слова об Иисусе Христе сказано о том, что Он на Себя взял болезни и немощи наши. И вот именно это слово употребляется, именно вот в значении болезней. В Новом Завете то же самое. Отчасти. Во многих местах Нового Завета употребляется слово «немощь», но переведено, в греческом оригинале стоит слово, которое означает как раз-таки болезнь. Но не всегда. В Новом Завете случаются три значения. три коренных значения этого слова, оригинальных значения. Это болезнь, это известное нам всем слово «малакия», это такое, знаете, неспособность. И есть еще третье значение – отсутствие силы или неспособность к чему-либо, непригодность к чему-либо. И в сочетании со словом «сосуд», там в греческом употреблено слово «изделие». Ну, часто оно употребляется как сосуд такой, знаете, как вот распространенное изделие. То есть это некий сосуд, который к чему-то не приспособен. Давайте немножко с вами образно поразмыслим. Нам такое словосочетание дает визуальный образ вазы из очень-очень хрупкого, тонкого стекла. И вы представьте, что эта ваза чрезвычайно ценная. Я сейчас объясню, почему. И Слово Божие, этот отрывок это подтверждает. И эта хрупкая ваза, она требует такого бережного отношения, что вы, в принципе, не можете ей черпать гравий, не можете ей играть в волейбол, не можете просто так швырнуть ее, не можете черпать даже воду ей из колодца. По одной простой причине. Она к этому, друзья мои, не предназначена. Именно в этом контексте, именно в этом значении употребляется слово «немощь». Не предназначена, не имеет такого назначения, не имеет такой силы в себе, чтобы выполнять те или иные функции. Вот этот сосуд наимощный. Сложно выговариваемое слово, иногда говорят с другим значением «немощнейший». Немощнейший сосуд, он не предназначен для того, чтобы на него вешали тяжелую физическую работу, тяжелые эмоциональные переживания, Еще что-то. И именно в контрасте с тем, что может позволить себе мужчина. Следующее слово, которое характеризует наше отношение к женщинам, оказываем честь. И вот тут как раз-таки, друзья мои, употреблено слово, которое означает в Новом Завете драгоценность, почитание, но в то же время драгоценность. И Христос использует на Коине это слово именно как драгоценность, друзья мои. Представьте, что это хрупкая ваза, которая не предназначена для чего-то тяжелого, физического или эмоционального, она еще чрезвычайно драгоценна. Не ценна, друзья мои, а драгоценна. Это наивысшая степень драгоценности. Слово «честь» именно в контексте, когда человек отдает честь кому-либо, почитание, она используется в трех местах, относительно трем категориям людей или сущностей. Первое – это Господу, друзья мои. То же самое слово употреблено, когда говорится о том, что мы отдаем честь Господу. В Откровении, в 1 Тимофеям об этом говорится. Вот ту же самую честь с такой же драгоценностью, сознанием драгоценности того или тому, кому вы отдаете эту честь, вы должны отдавать честь вот этому немощному сосуду. В Откровении говорится об этом. Отдавайте старшим пастырям. Причем в 1 Тимофея говорится о старших пастырях, о пресвитерах старших. Ну, представьте, там, пресвитер по области, я не знаю. Ну, какую-то вот, может быть, там, не знаю, у вас какие-то проблемы там с локальным пастором, с каким-то служителем. Ну, вот представьте, приехал муж Божий. Вы, может быть, его личную жизнь не знаете, он для вас, вот, что называется, совсем святой. Такую же честь. Или начальником. Тимофеем об этом, в 1 Тимофея также об этом говорится. Такую же честь, которую вы отдаете начальнику на работе. Вы можете себе позволить начальнику понебратство? Вы можете себе позволить начальнику, даже если вы что-то думаете о нем, что в ваших глазах не соответствует его должности, можете себе позволить это сказать? Зачастую нет, друзья мои. Вот именно такую же честь просит нас Петр оказывать к этим немощным, немощнейшим, друзья мои, сосудом. Далее следует словосочетание благодатной жизни, сонаследницы благодатной жизни. И здесь, помните, я говорил как раз-таки о том, что сегодня обращение будет к верующим женщинам, сестрам в Иисусе Христе, женщинам, которые находятся в церкви, которые составляют с нами, с мужчинами, совокупность верующих в Иисусе Христе, церковь Христову. Итак, оказывайте честь этим немощнейшим сосудам, как сонаследницам благодатной жизни. Здесь же, в этом послании, Петр во 2 главе, в 9 стихе говорит о том, что давайте прочтем эти знаменитые стихи. «Вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Друзья мои, представьте, какой ранг, какой статус фиксирует для нас, верующих в Иисуса Христа, Петр, не различая пола. Мы царственное священство. И женщины, которые нас окружают, как в Ефесянах сказано, как сказано об этом, сейчас, секундочку, как сказано об этом в Римлянах, 8 главе, сонаследницы Божии и наследники Богу и сонаследники Иисусу Христу. Другими словами, вы сидите на царском престоле, но рядом с вами находится царица или по рангу, или по статусу, соответствующая вам. Вот такого отношения требует этот немощнейший сосуд, ценный сосуд. Именно ценность употребляется Петром, когда он говорит об оказании чести. Друзья мои, получается, что Петр, обращаясь к церкви, которая гонима, призывает ее поступать так, чтобы в своем отношении к происходящему церковь прославляла Иисуса Христа. Также он обращается к мужьям или к мужчинам. Этот принцип можно использовать, в принципе, для всех людей мужского пола в церкви. Благоразумно обращаться с женами, употребляя слово как некое понятие, как философское понятие или термин. Сейчас я вам скажу нечто, что будет означать Божье откровение относительно женщины, относительно того, как вы обращаетесь с женщинами. Он говорит о том, что это, представьте себе, некий сосуд или изделие, который не предназначен к определенным целям. Он в себе содержит некую неспособность к чему-то тяжелому. Вы должны ценить этот сосуд, оказываем такую же честь или такую же ценную честь, как Богу, как старшему пресвитеру или как начальнику на работе. Потому что этот сосуд, который рядом с вами, который находится с вами в церкви, этот сосуд – сонаследница благодатной жизни, имеет такой же ранг и статус в Иисусе Христе, как и вы. Друзья мои, здесь очень интересные слова, в этом отрывке очень интересные слова заканчивают мысль Петра, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Знаете, это перекликается с одним фрагментом из Ветхого Завета. Я открою, прочитаю его вам. Вы поймете, о чем речь. Это притча, 28 глава, 9 стих. 28 глава, 9 стих. «Кто уклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость», друзья мои. Представьте себе, что вот этот гнозис, это Божье откровение, которым поделился с нами Петр, это Божий призыв, как мы должны, я употреблю именно такое слово, должны мужчины, мужья относиться к женщинам и к женам. И тот, кто не исполняет это, фактически нарушает закон или призыв, или повеление, или заповедь Божью. И здесь возможно препятствие в молитвах, когда Бог будет, как в Исаии говорится, в 59 главе Исаии говорится о том, что неисполнение Слова Божьего, оно ведет к разделению между Богом и человеком, встает некий барьер. Что же мы можем с этим сделать, друзья мои? Мы можем принять это повеление, принять как от Господа, принять этот гнозис. Мы можем следовать ему и размышлять над ним. Мы можем изменить свою позицию и, может быть, попросить у Бога прощения, если мы где-то, когда-то допускали мысль или фактическое действие по отношению к женщинам, тем более в церкви, не уважая их, не проявляя это отношение как к немощному сосуду. И можем благодарить Бога за то, что у нас есть это откровение, есть это повеление. У женщины есть своя ответственность. И Петр об этом пишет. И Павел об этом в Ефесянах пишет. Но у мужчин своя. Она четко ограничена Священным Писанием. И в этом проявляется гармония. Гармония в том числе отношений в браке, отношений между полами. Когда каждый выполняет свою зону ответственности и следит за собой, и отвечает за себя перед Богом. Мы можем благодарить Бога за это откровение. Мы можем благодарить Бога за сестер, которые нас окружают, и проявлять то, что нам оставлено в Священном Писании, на деле. Пусть нас Бог в этом благословит.